Детское радио представляет.
Дети все без исключения академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете.
Ква! Клуб веселых академиков.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои любознательные слушатели. С вами я, профессор Семен Семенович Загорулько и Клуб веселых академиков. И у меня к вам вопрос. Верите ли вы, что бык и пчела близкие родственники? Нет? Так я и знал. Но сейчас я докажу вам обратное. Да-да, вы не поверите, но в давние времена слово «пчела» писалось как «бычела». Слышите, слышите? «Бычела». Ага, уже обнаруживается сходство, не правда ли? Слова «бык» и «бычела» произошли от одного глагола. «Бучать» или «бычать», то есть «реветь» или «гудеть». Уверен, вы не сомневаетесь, что бык и пчела – непревзойденные специалисты по бучанию. Впрочем, как и всякие букашки, они только и делают, что бучат. Вот и получается, что слова «пчела», «бык», «букашка» и «бучать» с точки зрения происхождения являются родственниками или, как говорят ученые, однокоренными. Удивительно, не правда ли? Я знал, что вы оцените этот факт по достоинству. А узнал я об этом от своих друзей-ученых-языковедов. И решил посвятить им отдельную программу. Ну что ж, добро пожаловать в языкознание. Науку, которая изучает все языки мира. И, простите за тавтологию, мир слов не менее интересен, чем мир людей, да. И, увы, нам не хватит и 10 лекций, чтобы осветить все стороны этой удивительной науки. Поэтому я постарался отобрать для вас самые любопытные факты из области языкознания. Не будем терять ни минуты, прошу всех пройти в аудиторию.
Лекторий.
Мое почтение глубоко уважаемой публике. Медлить нельзя. Начать. Или медлить нельзя начать. Что скажете, дорогие академики? Можем начинать наше заседание? Отлично. Тогда заседание клуба веселых академиков прошу считать открытым. И сегодня мы поговорим о языкознании. Науке, которая изучает все языки мира и каждый в отдельности. Как правильно говорить и писать? Как перевести слово с одного языка на другой? От чего произошло то или иное слово? Как расставить знаки препинания? Обо всем этом и многом другом заботятся ученые-языковеды. Я начал нашу встречу с фразы, которая является вариантом всемирно известного выражения «казнить нельзя помиловать». Помните мультфильм «В стране невыученных уроков»? Судьба юного героя висела на волоске. Жизнь мальчика полностью зависела от того, где он поставит запятую. И Петя успешно справился с заданием и был помилован. Вот какова сила знания законов языкознания. Простите за тавтологию. Когда же люди заинтересовались подобными вопросами? О, первые научные сведения о языках появились еще в древнем мире. Индии, Египте, Вавилоне. Уже тогда ученые составляли словари и учебники, размышляли над связью вещи и ее названием. Платон, Аристотель, самые светлые и пытливые умы занимались тайнами лингвистики. Кстати, лингвистика — это то же самое, что и языкознание, да, так вот. Я, ваш покорный слуга, между прочим, тоже всегда был в числе любителей словесности. Еще с детства меня интересовали вопросы, как же появилось то или иное слово. Вот, к примеру, обычное слово «спасибо». Как оно произошло? Оказывается, от двух слов: спаси Бог. Оттого и принято всех благодарить, желая им защиты и небесного покровительства. Да. Или взять слово «здравствуй». Мы все привыкли к нему и не замечаем, что это приветствие обозначает пожелание здоровья. А вот взять еще слово «счастье». Знаете, от какого слова оно произошло? От слова «соучастие», то есть участие в судьбах других людей. Вот в чем счастье-то оказывается: в помощи другим, друзья мои. Многие самые главные слова пришли к нам из древнего языка. Ученые-лингвисты, которые изучают историю слов по научному этимологию, смогли приоткрыть завесу их рождения. Они считают, что когда-то очень-очень давно у всех людей, живших в Европе, был один праязык. И тогда солнце обозначалось коротким словом «ра». В современном русском языке сохранились осколки этого древнего слова, такие как «радуга», «солнечная дуга», или «радость», «дающий свет», или «радушный», то есть «человек со светлой, солнечной душой». Здорово, правда, коллеги? Любой ученый-лингвист скажет, что нет в мире ни одного языка, который бы состоял только из собственных слов. Все языки на Земле взаимосвязаны и постоянно пополняют друг друга. Такие привычные нам слова, как «колонна», «алфавит», «поликлиника», «история», «радио», да, и многие другие придуманы не нами, родились совсем в других странах. Русский язык их заимствовал. Ученые всего мира давно бились над задачей создать такое универсальное наречие, на котором люди разных стран могли бы говорить друг с другом без всякого перевода. Было создано несколько таких искусственных систем, и самое известное из них – эсперанто. Этот язык придумал польский врач и лингвист Людвиг Замингоф в конце 19 века. Многие люди решили овладеть эсперанто, но поскольку такая идея охватила не все человечество, язык не получил повсеместного применения. А вот знаменитую азбуку для слепых, которой пользуются люди во всем мире, придумал 15-летний мальчик, да. И об этом лингвисте я непременно расскажу вам сегодня, но чуть позже. А сейчас пора подниматься на чердак. Там уже ждет нас лаборант Петя Промокашкин. Интересно, чем он порадует нас сегодня. Надеюсь, обойдется без жертв.
Ква! Клуб веселых академиков!
Друзья мои, заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. С вами я, профессор Семен Семенович Загорулько. Добро пожаловать в лабораторию, друзья.
Промокашкин Петя может все на свете: превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. Петина территория – научная лаборатория.
Входите, входите смелее. О, что это у нас? О, да тут затевается кое-что интересное, как я вижу. А где же Петр? Петр, ау, вы где? Странно. Смотрите, на столах бумага и ручки. Сегодня вас ждут какие-то языковые опыты. Но где же Петр? А, вот он. Петя, на кого ты похож? Что это такое? Костюм робота, маска медведя, на голове клоунский парик. Что это все означает, Петр?
Это означает, профессор, что сегодня я приготовил для ребят лингвистические задачи и ребусы. Хочу рассказать нашим слушателям об одной удивительной части речи. Это странное создание из страны языкознания. Всемогущий чародей, всех хитрее и сильнее, может перевоплотиться и мгновенно превратиться в кошку, дом или грозу, в краски, мачту и козу. Папа, мальчик или дед, чайник, вазочка, букет, свое новое обличье он исполнит на отлично. Ну, догадались, о какой части речи идет речь? Простите за игру слов. Ну?
Твой образ как-то связан с отгадкой?
Да, я хотел сказать, что эта часть речи может выступать за кого угодно. И робота, и медведя, и клоуна.
Так-так-так, ребятки, вы догадались? И я не догадался. Требуем еще подсказки.
Я и папа, и сестра, и дорога, и листва, и разбойник, и герой. Кто, скажите, я такой?
Петя, не томите, что вы задумали? Даже я не знаю ответ на этот вопрос.
Еще одна подсказка. У него нет имени, чтобы никто не мог его отгадать.
Кажется, я догадался, ребята. Ну что же вы, ребят, ну же так просто. Это же местоимение. Самая удивительная часть речи. Вот, смотрите. Я — это профессор.
И я — это лаборант. А местоимение, которое мы употребили «я», одно и то же, хотя обозначает кого и что угодно. Ведь оно употребляется вместо имени. Потому так и называется «местоимение». Такая способность дает возможность использовать эту часть речи во всевозможных загадках. И сейчас мы с вами устроим игру «Угадай, кто». Ее суть состоит в том, чтобы, не называя слово, придумать о нем рассказ.
Я тоже хочу играть. Чур, я первый начинаю придумывать. Так. Он без ног и без рук, но может довести тебя до любого города. Он бывает повсюду и помогает людям лучше узнать друг друга. Он живет в книгах и в компьютере. Он великий и могучий. И есть он и у коровы, и у ботинка. Ну, что это? Верно, дорогие мои, язык. Вы быстро догадались. Зашифровать это послание нам помогли местоимения. Теперь ты, Петя.
Он то летит, а то лежит. Весной по улицам бежит. Тогда босым и без галош его сухим не перейдешь.
Я догадался. Это дождь. Ура, какой я молодец. Ну ладно, Петя, пусть теперь наши юные академики сочиняют свои загадки. Письменно, конечно. А ты пока расскажи всем, пожалуйста, почему невежливо о присутствующих говорить «он», «она» или «они».
О, спасибо за подсказку, профессор. А то как-то некрасиво получается. Люди часто допускают эту ошибку.
Действительно, это очень важно. Послушайте, ребята, когда мы разговариваем, непозволительно говорить о присутствующих «он», «она» или «они». А вот почему?
Все очень просто. Когда люди общаются, один из них говорит, а второй слушает. Говорящий — это первое лицо. «Я». А слушающий — второе. «Ты» или «вы». «Я» — это всегда тот, кто говорит. «Ты» — тот, кто слушает. Но есть еще третьи лица, которые в разговоре не участвуют. Это «он», «она» или «они». Это те, кто не присутствует здесь в данный момент. То есть, если мы с вами, профессор, беседуем о моей бабушке, которая сейчас далеко, то можем смело говорить «она». А если бабушка находится рядом с нами, в одной комнате, и пусть даже не принимает участие в разговоре, мы должны называть ее по имени. Говорить «он» или «она» о присутствующем крайне невежливо. Тем самым мы словно подчеркиваем, что не включаем собеседника в разговор и игнорируем его.
Как это ты правильно сказал, Петр? Да, надеюсь, наши слушатели никогда не будут допускать подобную оплошность. Петр, позвольте, я прямо сейчас спущусь в кабинет. Я вспомнил про одну замечательную книгу по теме нашего заседания. А вы пока посмотрите, какие загадки составили наши гости. И потом приходите ко мне.
Хорошо, увидимся в кабинете, профессор. Ква, клуб веселых академиков.
Друзья, заседание клуба веселых академиков продолжается. Добро пожаловать в кабинет.
Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный, места в мире лучше нет, чем научный кабинет.
Вот это замечательная книжка. Я все всем вам, мои дорогие радиослушатели, хочу посоветовать работы этого уникального человека, Льва Васильевича Успенского. Я лично был знаком с ним. Меня поражала его емкая память и редкое трудолюбие. Лев Васильевич, ребята, написал несколько книг о языке, читать которые не только не скучно, но и безмерно интересно. Моя любовь к лингвистике началась именно с его занимательных пособий. Вот, смотрите, у меня есть вся коллекция.
Профессор, а как называются эти работы?
«Слово о словах» – одна из самых знаменитых и популярных книг Льва Успенского. Непременно найдите ее в библиотеке или купите в книжном магазине. Из нее вы узнаете много интересного. Например, какая буква самая распространенная в русском языке, а какая самая редкая. Или что обозначает вот это вот выражение? Да-да-да, вот это вот лингвистическая чистоговорка. Вот слушайте. Нет, я не могу. Петя, давайте, пожалуйста, вы сами.
Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокренка.
Ой, я не могу. Молодец, Петр, похвально. А вы знаете, что в этой фразе, между прочим, даже есть смысл? Да, я сейчас не буду об этом говорить специально. Друзья мои, лучше почитайте об этой загадке в книге Льва Успенского «Слово о словах».
Профессор, а у вас в руках другая книга?
Да, и она называется «Ты и твое имя». В ней Лев Васильевич рассказывает, как произошли наши имена и что они означают. И с каждым связана какая-нибудь загадочная история. Сейчас я вам найду свое имя. Лев Васильевич умел увлекательно рассказать о тайнах языка. Да. Что такое? Потерпите, я всем вам дам посмотреть эти книги после заседания. В чем дело?
Семен Семенович, ребята говорят, что вы обещали рассказать об изобретателе знаменитой азбуки для слепых, о каком-то маленьком мальчике.
Ах, да, простите, я так увлекся. Да, конечно, я просто не имею права молчать об этом. Тем более, что с помощью этой азбуки слепые могут читать и книги Льва Успенского. Так, ребята, прошу потише. Сейчас все без исключения закройте, пожалуйста, глаза. Да, закройте. Так, что вы видите? Правильно, ничего. Так вот, друзья мои, это очень тяжело не видеть этот прекрасный мир вокруг. Так вот, с маленьким Луи Брайлем в детстве случилось несчастье. Мальчик играл и повредил себе глаза. Да, он полностью ослеп.
Это было во Франции?
Да, в 19 веке. В те времена школы для слепых были, как вы понимаете, большой редкостью. Одна из них работала в Париже. Туда родители и отправили маленького Брайля. Там мальчик учился читать с помощью особых книг. В них обычные французские буквы были увеличены в десятки раз. Невидящие дети пальцами ощупывали деревянные очертания, приклеенные на толстый картон. Книги были невероятно громоздкими, тяжелыми и очень дорогими. На всю школу имелось всего несколько таких учебников.
Получается, дети учились читать, но читать им было нечего?
Верно. Другие книги были недоступны детям с нарушением зрения.
И что же сделал Брайль?
Маленький Луи, которому в ту пору исполнилось всего 12 лет, задумался о создании собственной азбуки для слепых. Такой, которая бы позволила детям с отсутствием зрения читать, как обычным школьникам. Мечта была так велика, что юноша постоянно, даже на каникулах, думал только об этом. Он часами сидел с палочкой у дороги и чертил на песке всевозможные буквы. Так Луи Брайль Израиль придумал алфавит, который состоит из комбинаций точек. Эти точки располагались в два ряда из трех строчек.
Но ведь буквы должны были быть выпуклыми, чтобы незрячие могли прочитать их пальцами.
Да, конечно! Брайль постоянно помнил об этом. Поэтому вскоре он перенес свой алфавит на картон. Изображения букв напоминали точки в домино, и Луи писал их, выдавливая палочкой с обратной стороны картона.
Это как?
Ну как? Например, одна точка в левом верхнем углу — это была буква А.
А, я понял. А две точки рядом, например, Б.
Вот, верно. Комбинация точек каждой буквы была неповторима. Несколько лет он потратил на совершенствование своей азбуки. Включил в нее не только буквы, но и знаки препинания, и даже ноты. И в 15 лет принес свое изобретение в школу.
Здорово.
Азбука впоследствии получила фамилию своего создателя.
Азбука Брайля.
Да. Спустя время это изобретение оценили по достоинству. По азбуке Брайля стали не только обучать незрячих людей, но и печатать для них книги.
Вспомнил! Я видел эти значки не только в книгах, но и на часах, термометрах и даже в лифтах.
Ну, конечно! С помощью них люди с нарушением зрения считывают информацию повсеместно.
Вот это да!
Да... Без преувеличения можно сказать, что изобретение Брайля является одним из выдающихся открытий 19 века. Сегодня люди, овладевшие этой азбукой, читают и пишут так же быстро, как мы с вами.
Скажите, профессор, а эти знаки переведены на компьютер?
О, да. На основе азбуки Брайля разработана специальная клавиатура для слепых.
Здорово!
Более того, в мире ежегодно издаются тысячи книг по методу Луи Брайля. Разве это не чудо, коллеги? 15-летний мальчик своим лингвистическим изобретением помог миллионам людей во всем мире. Вот почему я всегда называю вас, мои юные слушатели, врожденными академиками. Эх, жаль, что время нашего заседания подошло к концу.
Да, профессор, нам пора прощаться. Через час у нас встреча с британскими учеными.
Ах, да, спасибо, Петр, я-то думаю, что же я позабыл. Да, до свидания, мои дорогие коллеги. Не забывайте про книги Льва Успенского, которые я вам рекомендовал. И помните, языкознание — это живая, прекрасная наука. И, возможно, вы когда-нибудь оставите в ней свой научный след. До новых открытий, друзья.
До новых встреч на детском радио в клубе веселых академиков.
Дети все без исключения академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете.
Ква! Клуб веселых академиков.
Ква-ква-ква!